нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Дни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
Программа «Русский мир». Совместный проект радиокомпании «Голос России» и фонда «Русский мир». Политическая аналитика. Достоверные факты. Исследования и прогнозы. Острая полемика на актуальные темы в программе «На ваш взгляд».
Я, автор и ведущий Алексей Пушков, даю свою оценку главным событиям сегодняшнего дня.
«На ваш взгляд». О важном без купюр.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 9 вечера.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Создание единой европейской системы противоракетной обороны без участия России приведет к совершенно новой стратегической ситуации. Об этом заявил сегодня начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров. «Мы открыты к восприятию и обсуждению любых конструктивных предложений», сказал генерал армии в Брюсселе после заседания Совета России-НАТО на уровне начальников генштабов. Между тем, размещение американских элементов ПРО в Румынии может вызвать ответные действия со стороны России. Об этом заявил глава парламентского комитета по международным делам Константин Косачев. Накануне в Бухаресте США и Румыния достигли договоренности о размещении на военной базе системы американской ПРО. ООН эвакуировала около 800 человек из ливийского порта Мисурата. Ранее НАТО обеспечило безопасный проход к нему судна с гуманитарной миссией. На борт поднялись мигранты, журналисты, а также раненые. Их доставят в оплот повстанцев в город Бенгази на востоке страны. Сотни ливийцев пытались попасть на корабль, чтобы покинуть осажденный город, но размеры судна не позволили забрать всех желающих. По последним данным, окружившие город правительственные войска ведут бои с повстанцами. Между тем, руководство Евросоюза собирается частично восстановить пограничный контроль в странах Шенгенской зоны. Причина – наплыв иммигрантов из Северной Африки, сообщает сегодня британская телерадиокорпорация BBC. Страны-члены ЕС обеспокоены в связи с прибытием в Италию более 25 тысяч иммигрантов из Африки, отмечает BBC. Ранее массовый наплыв беженцев, прибывающих во Францию через Италию, привел к возникновению напряженности между двумя соседними европейскими странами. европейскими государствами. Нелегальная иммиграция стала предметом острейших политических дискуссий во Франции. Жертвами нападения боевиков на юге Йемена стали 8 человек и более 20 получили ранения. Такие данные приводит спутниковый телеканал «Аль-Арабия». Нападавшие обстреляли стражи порядка из минометов и стрелкового оружия, после чего сотрудники силовых структур открыли ответный на огонь. Йемен, откуда происходит родом семья уничтоженного американским спецназом Усамы бен Ладена, давно стала прибежищем для террористов из Аль-Каиды из-за слабой центральной власти и большого количества труднодоступных мест. В Сирии сейчас находится несколько десятков российских туристов. Общий поток наших граждан в эту страну не превышает 3000 человек в год. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Напомню, сегодня МИД России выступил с рекомендацией временно воздержаться от туристических поездок в Сирию. Тем же, кто уже находится в стране, нужно исключить из посещений город Дераа. Срок предварительного расследования по делу в отношении бывших президента и первого вице-президента Банка Москвы продлен до 10 октября. Об этом сегодня в Тверском суде Москвы сообщил следователь по делу. Андрей Бородин сейчас находится в Лондоне. Место нахождения Дмитрия Акулинина правоохранительным органам неизвестно. Оба объявлены в международный розыск. Ранее сегодня Тверской суд заочно санкционировал арест бывшего первого вице-президента банка. Акулинина и Бородина обвиняются по делу о хищении из финансового учреждения 13 миллиардов рублей. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов сообщил, что вопрос о его отзыве из Верхней Палаты Парламента будет рассматриваться законодательным собранием Санкт-Петербурга 18 мая. Миронов заявил, что готов к любому развитию событий относительно его отзыва, но рассчитывает услышать причины такого решения. При этом Миронов обратил внимание, что законом предусмотрена возможность и отзыва без мотивации. Сегодня в концертном зале имени Чайковского проходит благотворительный концерт Московского пасхального фестиваля. Все средства, это 100 тысяч долларов, направят в Японию, пострадавшие от землетрясения и цунами. Оркестры и хор Мариинского театра, а также ведущие солисты России исполняют реквием Верди. В зале присутствует патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня на пасхальном фестивале звучит траурная музыка. Это уместно. Мы считаем своим долгом поддержать японский народ в трудных обстоятельствах, сказал Валерий Гергиев перед началом концерта. И о курсах валют, установленных Центробанком. Завтра доллар 27 рублей 37 копеек. Курс европейской валюты 40 рублей 58 копеек. Эти другие новости на сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Сухуми завтра днем плюс 16, дожди. В Кишиневе 14, тепла облачно. В Бухаресте тоже дожди, плюс 11. В Санкт-Петербурге плюс 9, облачно. В Москве завтра утром плюс 10, а днем синоптики обещают небольшой дождь и плюс 19 градусов.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Нападающий сборной России по хоккею Алексей Терещенко принял участие в сегодняшней тренировке команды. Игрок получил травму колен в начале матча со Словенией и пропустил вчерашний поединок со словаками. Сейчас россияне готовятся ко второму групповому этапу чемпионата мира. Следующим соперником наших хоккеистов будет команда, которая займет третье место в группе «Д». Решение о наказании арбитра Станислава Сухина будет принято в четверг. Работу Сухина на матче седьмого тура премьер-лиги «Анжи Ростов» рассмотрит департамент судейства и инспектирования РФС, возглавляемый Андреем Бутагоским. Судья получил оценку 2 от инспектора встречи, затем Ростов обратился к руководству премьер-лиги и РФС с требованием пожизненно дисквалифицировать Сухину. Глава департамента судейства отверг возможность такого сурового наказания. Тему продолжает Игорь Каменский.
Причем сделал это Андрей Бутагоский весьма затейливым образом. Пожизненная дисквалификация Сухины, главный судейский руководитель РФС, да проще посадить его на 15 суток. Простите, возможно, я говорю грубо, но это бред сивой кобылы. Все, что связано связана с судейством и инспектированием, не входит в функции Ростова. Точно так же, как в мои функции, например, не входит говорить Ростову, кого поставить в нападение, кого в ворота. Каждый должен заниматься своим делом, и Ростов в том числе. Заметным раздражением заявил Будагоский. И тут же выступил советом журналистской братьи. На Сухине свет клином не сошелся, это всего лишь один матч из всех прошедших за это время. Я очень хочу, чтобы это поняли журналисты, пишущие о футболе, и не создавали ажиотаж до тех пор, пока не будет принято какое-то решение. Такое вот получилось интервью главы департамента судейства и инспектирования. Можно сказать, крик души. Оставьте нас в покое, мы сами во всем разберемся. Напомню, весь этот сыр-бор разгорелся из-за судейства встречи Анжи Ростов. Сухина получила от инспектора матча двойку, а руководство ростовского клуба настаивало, что речь идет не о случайных ошибках, а именно о предвзятости арбитра. Любители футбола сходятся во мнении, что, судя по тону интервью Будагоского, серьезных санкций в отношении Сухины ждать не следует. И не потому, что претензии Ростова высосаны из пальца, просто в этом весь наш футбол. И если за каждый такой случай давать пожизненные дисквалификации, судить скоро будет попросту некому. Поэтому гораздо проще сделать вид, что Сухина ни в чем не виноват. Надо сказать, что это такой очень мрачный взгляд на жизнь и российский футбол, но, положа руку на сердце, кто может сказать, что он так уж не обоснован?
Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко заявил, что переговоры по поводу места проведения товарищеского матча сборной России 7 июня еще ведутся, и соперник по этой встрече пока окончательно не определен. На этом о спорте пока все.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
О самых значимых событиях дня вы узнаете из материалов наших обозревателей в ближайшие 20 минут. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Очередной эмиссар Аль-Каиды уничтожен на Северном Кавказе. Ради свободного неба над Ливией НАТО уничтожает даже танки. Единая Европа вспомнит о границах в случае наплыва беженцев. Создатель сайта Wikileaks назвал место убежища террористов, диктаторов и бывших олигархов.
Сегодня в мире.
Эмиссар Аль-Каиды на Северном Кавказе уничтожен в Чечне. С момента ликвидации его предшественника на этой террористической должности не прошло и месяца. И это лишний раз подтверждает выводы экспертов о живучести организации, созданной Усамой бен Ладеном. Сам он отошел от непосредственного руководства за несколько лет до своего конца в Пакистане. Но дело международного террориста номер один пустило метастазы во многих странах. Уничтоженный в Чечне эмиссар Аль-Каиды – 34-летний гражданин Турции Абдулла Курт, который пробрался на Северный Кавказ из Панкистского ущелья Грузии еще в 1991 году. Все это время он сеял смерть в разных арабских группировках боевиков. Одна за другой они были ликвидированы российскими спецслужбами. По их данным, турецкий подданный принимал непосредственное участие в планировании и организации диверсий и терактов в убийствах мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов. После ликвидации его начальника с середины апреля этого года Абдулла Курт стал главным координатором Аль-Каиды на Северном Кавказе. Он, в частности, занимался контролем и распределением финансовых потоков из-за рубежа. На примере северокавказской ячейки этой организации можно судить о ее живучести. Напомню, Соединенные Штаты после ликвидации Усамы бен Ладена поставили глобальную задачу – уничтожить всю Аль-Каиду. Сделать это, судя по всему, будет сложнее, нежели устранить физически главаря террористов. Кстати, после успеха американского спецназа в Пакистане, буквально каждый день приносит неожиданные подробности этой операции. В среду стало известно, что в момент, когда спецназовцы обнаружили террориста номер один, бен Ладен им ничем не угрожал. Зачем тогда американцам потребовалось убивать его, является лишь одним из многих вопросов, которые возникли сразу после операции и продолжают возникать по мере появления на свет ее новых деталей. К примеру, эксперт «Голоса России» из Института стран СНГ Андрей Грозин уверен, ликвидация бен Ладена является лишь частью большой политической игры, которую США пытаются вести в странах Ближнего Востока и соседних регионах. Тему продолжит Анна Форостенко.
Операция по уничтожению Усамы бен Ладена вызывает все больше вопросов. Одних волнует роль в этой операции Пакистана, другие интересуются деталями самой акции, третьи пытаются просчитать, как будет развиваться ситуация в будущем. Одним из ключевых остается вопрос, что на самом деле стоит за событиями в пакистанском Абботабаде. Несомненно, операция была для США делом престижа. Вспоминать, что именно американцы помогли встать на ноги будущему террористу номер один, сегодня в Вашингтоне не принято. А вот рассуждение о том, что еще в 1996 году Билл Клинтон подписал секретный приказ, который разрешал ЦРУ использовать все методы борьбы против бен Ладена, не давали военным покоя. Ну а политика, как всегда, тесно связана с экономикой, отметил в интервью «Голосу России» Андрей Грозин.
Для Белого дома соображение идеологии. идеологии, соображения престижа, они, конечно, в данной ситуации первичные, но они всегда действуют, исходя из соображений, попытки играть на разных полях. И экономика здесь не менее важна, чем те же соображения престижа. И соображения переизбрания действующего американского президента на будущих выборах.
Америку, которая ежедневно потребляет 19 миллионов баррелей нефти, не может не волновать рост нефтяных цен, вызванный событиями на Ближнем Востоке. Значит, надо как-то переломить эту тенденцию, заключает Андрей Грозин.
Те вещи, которые привели мировой экономический рынок в состояние сумбура после начала операции в Ливии, требовали определенных компенсаций, каких-то импульсов для того, чтобы попытаться поиграть на снижение. Устранение Бен Ладена очень четко укладывается в эту логику событий.
И, кстати, мировые рынки в эту логику тоже уложились. Июньские фьючерсы на нефть уже подешевели более чем на 1%. Однако не стоит забывать, что уничтожение Бен Ладена может спровоцировать новые атаки террористов и, как следствие, новые скачки нефтяных цен. Да и поведение спекулянтов предсказать сложно, говорит Андрей Грозин.
Мировые спекулянты отнюдь не всегда действуют в соответствии с линейной логикой. Они могут действовать не по логике, а по парадоксу. И в данной ситуации можно ожидать совершенно обратной реакции.
Таким образом, добиться долгосрочного снижения нефтяных цен США, скорее всего, не удастся. Не меньше вопросов вызывают другие задачи, которые ставил перед собой Белый дом, идя на ликвидацию лидера Аль-Каиды. Одна из них – перекрыть финансирование террористов, которым и занимался Бен Ладен. Но здесь необходимо внести уточнение, говорят эксперты. Бен Ладен времен войны против советских частей в Афганистане и взрывов у американских посольств в Танзании и Кении в конце прошлого века сильно отличается от Бен Ладена последних лет, отмечает Андрей Грозин.
На поступление финансовых инъекций так называемому мировому террористическому интернационалу устранение Бен Ладена абсолютно вообще никак не повлияет. Он ведь во многом являлся в течение последних 3-4 лет уже сугубо виртуальной фигурой. То есть он был знаменем, он был человеком, который где-то сидел в подвале, но по большому счету именно на финансовые потоки никакого влияния не оказывал.
Скорее всего, у американцев был какой-то собственный расчет, который пока не ясен до конца, продолжает эксперт.
Я вообще, честно говоря, удивляюсь, почему его уничтожили вот сейчас, а не, допустим, через полгода, поближе к выборам 2012 года, или раньше, например. Достаточно странная, непродуманная, на мой взгляд, ситуация. Ну, может быть, у американцев есть на этот счет какие-то свои специальные расчеты.
Одним из возможных ответов на этот вопрос может стать предположение о том, что за экономическим интересом к ближневосточной нефти у Вашингтона есть огромное политическое желание взять под свой контроль весь регион, уверен Андрей Грозин.
Для мировых потребителей сырья сейчас важна уже не столько нефть, сколько контроль над пространствами. Та же Ливийская война ведется за новое переформатирование этого североафриканского пространства. Между Тунисом и Египтом находится вот эта вот непонятная Джамахирия, и с ней надо что-то делать. Дуга нестабильности от Марокко до Синьцзяна, она сейчас постепенно активизируется, и очевидно, что и Бен Ладен, и Афганистан, и Ливия, и Катар, и в перспективе Иран, и наши центральноазиатские партнеры и союзники по ОДКБ и по Евразэс. Все это составные части этой дуги, и ее просто пытаются сейчас раскачать. То есть начинается апробация самых разнообразных сценариев по раскачиванию нестабильности на континенте.
Последствия подобной политики в будущем предсказать сложно. Сегодня все чаще раздаются голоса о том, что Бен Ладена нужно было предать суду и только после расследования вынести ему приговор. Как, например, это было с Саддамом Хусейном. Однако по каким-то причинам США выбрали сценарий быстрого уничтожения. По-видимому, есть какие-то обстоятельства, которые заставили американцев торопиться. Теперь миру остается набраться терпения и подождать, пока эти причины выплывут наружу.
Москва предупредила Евросоюз о необходимости получить в Совете Безопасности ООН отдельную резолюцию на проведение гуманитарной операции в Ливии, тем более с участием военного контингента, необходимого по замыслу для безопасности конвоев. На это указал в среду заместитель главы российского МИДа Александр Грушко. О том, когда Евросоюз собирается начать гуманитарную операцию в Ливии, Брюссель пока ничего конкретного не сообщает. Тем временем силы НАТО продолжают удерживать воздушное пространство над Ливией свободным от самолетов армии Муаммара Каддафи. Правда, для этого натовцы уничтожают, похоже, все подряд. И ракетные установки, и танки, и бронетранспортеры. В перечень целей для авиации НАТО уже попал и дворец Каддафи. Самому же лидеру еще существующей Джамахирии могут грозить проблемы не только на родине, но и за ее пределами. Международный уголовный суд готов заочно предъявить обвинения и выдать ордера на арест высших руководителей Ливии. Это известие вновь дало экспертам повод говорить о целенаправленной охоте за полковником Каддафи, которую ведут спецслужбы стран коалиции. Слово Роману Мамонову.
Западные страны, возможно, сами того не желая, создают Муаммару Каддафи образ гонимого и неугодного политика. Еще 2 месяца назад политические эксперты в Европе, США, ведущих арабских странах, однозначно осуждали действия Каддафи против собственного народа. Теперь же число ястребов заметно поубавилось. Лига арабских государств и Африканский союз пытаются найти дипломатический вариант разрешения ситуации, чтобы не допустить развития конфликта по сценариям Ирака, Афганистана или Югославии. С последней сравнений все больше. Внутренние противоречия, конфликт национальной группы, конечно, лидер-деспот. И в нужный момент, замечает политолог Рустем Вахитов, в Ливии появляются США с союзниками и наводят мир и порядок.
Это последние шаги одной и той же стань, которая в результате должна закончиться по замыслу ее архитекторов установлением Пакс Американо. То есть мирового господства Америки, ну, безусловно, не в виде какой-то открыто существующей американской империи, а в виде контроля над формально независимыми марионеточными государствами. Строго говоря, возмущение с поведением Каддафи и его тирании, оно, конечно же, наигранное, потому что еще совсем недавно мы видели, как руководители стран Евросоюза и США вполне нормально поддерживали отношения с Каддафи.
Проводят эксперты аналогии и с Саддамом Хусейном. Его тоже обвиняли в преступлениях против человечности, самолеты бомбили его дворцы и убежища, а западные военные выслеживали его несколько недель, чтобы потом не самим, а руками иракцев противников Хусейна избавиться от него. Тиран пал, но стало ли от этого лучше Ираку? В случае ликвидации Каддафи, уверен политолог Рустем Вахитов, Ливию может ожидать такая же политическая неразбериха, как в Ираке и Афганистане, а в худшем случае территориальный распад.
Каддафи – это настолько харизматическая личность, что фактически сейчас заметил в Ливии неким. Если удастся действительно ликвидировать самого Каддафи, то вполне возможно, что силы сопротивления, имеется в виду сопротивление западной агрессии, очень будет подорвано. Ливию достаточно легко расколоть, и, видимо, Запад, наверное, пойдет именно на это. То есть, если не удастся сломить сопротивление Каддафи, то ему будет предоставлена просто какая-то часть этой страны, неинтересная для Запада, в смысле отсутствия ресурсов, а на остальном территории будут становиться проамериканские.
Представители западной коалиции НАТО не устают утверждать, что Каддафи не является целью ракетных атак, но с завидной регулярностью бомбят резиденцию полковника. В результате последнего такого налета на прошлой неделе погибли один из сыновей Каддафи и 3 его внуков. Эксперты уже говорят, что полковника просто вынуждают под страхом смерти уйти добровольно. Впрочем, многие сомневаются, что после свержения власти Каддафи в Ливии начнется эпоха мира и процветания.
Объединенная Европа готова опустить пограничные барьеры перед угрозой наплыва беженцев, прежде всего из Северной Африки. Печальный пример Италии, которая фактически в одиночку противостояла нашествию нелегалов, подтолкнул Еврокомиссию к принятию решительных мер, вплоть до временного отказа от шенгенских соглашений. О том, как Евросоюз модернизирует свое безвизовое пространство в случае острого миграционного кризиса, расскажет Елизавета Исакова.
Страны Евросоюза смогут временно восстанавливать пропускной режим на своих границах в случае утраты контроля над миграционной ситуацией одним из государств сообщества, чьи границы являются внешними границами Евросоюза. Приграничный контроль появится также при возникновении экстремального миграционного давления. Как ожидается, уже 12 мая эта инициатива будет рассмотрена в Брюсселе Советом Евросоюза на уровне министров внутренних дел. А затем в рамках дискуссии по вопросам миграции Совета Европы 24 июня. Еврокомиссар по вопросам иммиграции Сесилия Мальстрём поспешила заверить, речь не идет о приостановлении действия Шенгенского соглашения, а лишь об уточнении отдельных его параметров. Свобода передвижения людей по Европе – глобальное достижение, которое должно быть не пересмотрено, а лишь усилено, заявил еврокомиссар. Предложения Еврокомиссии, даже в случае, если они будут приняты, никак не отразятся на диалоге Москвы и Брюсселя о взаимной отмене виз, заявил «Голосу России» директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Владимир Воронков.
Уже такой факт в истории Шенгена был. Шенген сам допускает восстановление временного визового режима. Так, в 2006 году, когда были известны события в пригородах Парижа, жгли автомобили и были беспорядки массовые, Бельгия ввела визовой режим временно на границе с Францией. И этот факт просуществовал какое-то время, и потом визовой режим был полностью отменен. Я не думаю, что здесь нам надо руководствоваться какой-то сенсационностью. Смерти Шенгена не будет.
Тем не менее, нельзя не учитывать и тот факт, что предложение Еврокомиссии, если и не приведет к уничтожению одного из основных институтов свободы ЕС, свободы передвижения, то как минимум пошатнет другой столб Единой Европы, неукоснённое соблюдение прав человека. Спустя почти 20 лет после заключения Маастрихтского договора предпосылки к этому все чаще можно наблюдать в политике Евросоюза. Так, начиная с 2011 года, ряд ведущих государств Европы официально заявили о провале так называемой политики мультикультурализма. Против засилия мусульман особо рьяно выступил президент Франции Николя Саркози. Он же стал инициатором депортации из страны цыган в прошлом году. О запрете на строительство мечети выступил на референдуме в Швейцарии. Это свидетельство того, что общий климат изменился. В Европу пришла волна национализма, говорит Массимо Мерлино, соавтор доклада «Гонка против солидарности», подготовленного для Центра европейских политических исследований. Кстати, эксперты полагают, что если Париж добьется закрытия границ с Италией из-за североафриканских беженцев, к аналогичным мерам может прибегнуть и Австрия. В этой стране в последнее время ультраправые настроения вновь стали чрезвычайно популярными. И список таких европейских государств год от года расширяется.
В своем очередном разоблачении создатель скандально известного сайта WikiLeaks назвал место прибежища террористов, диктаторов и беглых олигархов. Месть Джулиана Ассанжа стране, которая не предоставила убежище ему самому, была обнародована в интервью телеканалу Russia Today. Впрочем, в нем от создателя WikiLeaks досталось многим, например, владельцам социальных и поисковых сетей. Подробности в материале Дмитрия Андреева.
Если у вас есть страничка на Фейсбуке, почта на Google или вы пользуетесь поиском на портале Yahoo, ваши данные уже могли попасть в картотеку спецслужб США. Джулиан Ассанж, главный разоблачитель секретов мировой политики, на этот раз критикует интернет-компании. Основатель сайта WikiLeaks заявил, что разведслужбы Соединенных Штатов в любой момент могут получать сведения о пользователях крупнейших ресурсов.
Facebook in particular is the most appalling spying machine that has ever been invented.
Социальная сеть Facebook является самой ужасающей шпионской машиной, которую когда-либо изобретали. Здесь есть самые полные в мире сведения о людях, их взаимоотношениях, именах, адресах, местоположении, а также о том, как они общаются друг с другом, об их родственниках и многое другое. Все эти данные доступны для американской разведки. Facebook, Google, Yahoo, у всех этих крупных американских организаций есть встроенные интерфейсы, разработанные специально для американской разведки. Вопросы сохранности данных интернет-пользователей в последнее время обсуждаются все активнее. Недавно корпорации Sony пришлось извиняться за утечку информации о покупателях игровой приставки PlayStation. А против корпорации Apple уже начали несколько расследований в США и Европе по подозрению в слежке с владельцами айфонов. И если обвинения Ассанжа в адрес Facebook, Google и Yahoo хоть сколь-нибудь обоснованы, это грозит даже политическими последствиями. В Евросоюзе Google занимает до 95% рынка поисковых запросов, а число пользователей Facebook во всем мире уже достигает 600 миллионов человек. Среди них есть и политики, и бизнесмены. И многим очень не понравится мысль о большом американском брате, который следит за их действиями. Впрочем, досталось от Ассанжа не только властям США. Их он не жалует традиционно. Теперь же под горячую руку интернет-разоблачителя попала Великобритания. Ее Ассанж назвал убежищем террористов, беглых олигархов и диктаторов. Вы знаете, что Великобритания была убежищем для террористов и, конечно же, для олигархов и бывших диктаторов, которые приезжали сюда. Вспомните знаменитый процесс над Аугусто Пиночетом, когда его пытались экстрадировать из Великобритании, а этому сопротивлялась Маргарет Тэтчер. И что самое невероятное, с помощью того же адвоката, который занимается делом по моей экстрадиции. Пример настоящего либерализма в Великобритании. Все едут сюда, и мы защищаем вас. С другой стороны, здесь есть и противоречия. Действительно ли поддерживают активистов в борьбе за свободу слова, вроде меня, которые приезжают в Великобританию, и в то же время страна поддерживает таких людей, как сыновья Муаммара Каддафи. Эксперты считают, что громкие заявления Ассанжа объясняются очень просто. Внимание СМИ к персоне создателя WikiLeaks заметно угасло, и он пытается вновь напомнить о себе. Британский суд 24 февраля постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию. Адвокаты подали апелляцию. Высокий суд Лондона рассмотрит ее 12 июля.
От Питера до Мадрида. В рамках перекрестного российско-испанского года, который взял старт в Эрмитаже, очередное крупное мероприятие пройдет в столице Испании. Выставка под названием «Научно-технические и инновационные достижения России» представит наиболее перспективные проекты, технологии и разработки. С подробностями Наталья Полторацкая.
Открытие года России и Испании в нашей стране – состоялась в Эрмитаже. И это логично, ведь работы величайших мастеров испанской живописи помогают нам лучше понять друг друга. Но есть и другие сферы, которые свидетельствуют об успешной кооперации наших стран. Выставку российских научно-технических достижений и инноваций в Мадриде мы считаем ключевым событием этого года, сказал заместитель министра образования и науки Российской Федерации Сергей Иванец.
Это будет определенное подтверждение, определенная демонстрация достигнутых за последние годы результатов. С другой стороны, мы очень рассчитываем на то, что в ходе этой выставки, в ходе этого форума будут завязаны контакты, которые разовьются, устойчивые деловые связи. Ну и, наконец, очень важно сближение народов.
Перекрестный год России и Испании придает импульс нашему сотрудничеству в самых разных сферах. Но предстоящая выставка открывает новые возможности там, где у Испании и России цели совпадают, отметил посол Королевства Испании в России Хуан Антонио Марк.
Вот эта выставка, которую Россия открывает в Мадриде 12 мая. С одной стороны, это самая крупная научно-техническая выставка, которую Россия когда-либо проводила в Испании. И с другой стороны, здесь поднимается важнейшая тема науки, где Россия занимает ведущие позиции с нашей точки зрения, ведущие позиции в мире, и где сотрудничество с Испанией может дать очень хорошие результаты. Поэтому мы всячески приветствуем.
Свои проекты и новейшие достижения на выставке в Мадриде продемонстрируют все российские госкорпорации. Роснано, Национальный исследовательский центр, Курчатовский институт, Инновационный центр Сколково, Российская академия науки и другие субъекты. Особое место в экспозиции займет стенд Федерального космического агентства. Планируется также представить двусторонние проекты, реализованные испанскими и российскими учеными. В то же время испанская сторона уже высказала свою заинтересованность в российских разработках. О некоторых из них говорит представитель официального оператора выставки в Мадриде Наталья Серебровская.
Разработки в области солнечной энергетики. Испанцы считают, что Россия в этом плане очень далеко шла вперед и имеет очень серьезные разработки, которые как раз испанцам могут очень сильно пригодиться. Второй момент. На побережье Атлантики в Испании есть очень большие проблемы с точки зрения загрязнения территории прибрежной. Не могут придумать никаких технологий очищающих. В России есть такие технологии. Мы вот привлекли Академию наук и, в частности, нефтегазовый блок для того, чтобы они поделились вот этими своими разработками. Дальше есть обратная сторона вопроса. Мэр Москвы хочет бороться с пробками, разрабатывать всю транспортную линейку, логистическую хорошую, то почему бы не приехать в Мадрид? Я знаю, что Собянин уже там был. Вот вопрос, который интересен был бы для российской стороны.
Несколько выразительных цифр. В выставке «Научно-технические и инновационные достижения России» примут участие более 200 компаний-разработчиков. Несколько тысяч экспонатов представят многообразный российский инновационный потенциал. А деловой форум, который будет работать в Мадриде с 12 по 17 мая, наверняка заинтересует многих испанских партнеров и коллег.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Силовые действия со стороны натовской коалиции в Ливии должны осуществляться в строгом соответствии с положениями резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил, выступая на открытом заседании Совета, постоянный представитель России при НАТО Виталий Чуркин. При этом российский дипломат выразил сожаление в связи с тем, что действия ведомых НАТО коалиционных сил влекут за собой жертвы среди гражданского населения. Руководство Евросоюза собирается частично восстановить пограничные контроль в странах Шенгенской зоны в связи с наплывом иммигрантов из Северной Африки. Об этом сообщает британская телерадиокорпорация BBC. Страны-члены ЕС обеспокоены в связи с прибытием в Италию более 25 тысяч мигрантов из Африки. Ранее массовый наплыв беженцев, прибывающих во Францию через Италию, привел к напряженности отношений между двумя соседними государствами. Прокладка первой ветки газопровода «Северный поток» завершится 5 мая. Поставки газа по нему из России в Германию начнутся в октябре. Об этом сообщил замдиректора строительного консорциума «Nord Stream» Рурт Хукстр. При этой газотранспортной артерии предполагается поставлять из России в Центральную Европу 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Уже начались работы по прокладке второй очереди «Северного потока». Ее строительство завершится к апрелю 2012 года. В Минске милиция задержала большую группу правозащитников. Среди них граждане разных стран Европы, в том числе россияне. Сотрудники МВД пришли с обыском в местный правозащитный центр «Весна» в тот момент, когда там должна была начаться презентация официального доклада международной наблюдательной миссии о событиях в Минске 19 декабря. В Москве откроется колл-центр для иностранцев. Он заработает в июне, и основная его цель – решение проблем безопасности и экстренной помощи. В столичном комитете по туризму сообщили, что сейчас идет работа по обновлению и системы уличной ориентации иностранных туристов. К концу мая установят 32 новые карты города на специальных стойках в местах массового скопления туристов, а всего в городе будет свыше 100 таких карт. Эти и другие новости доступны на сайте радиокомпании в интернете. Марина Толкачева, «Голос России».
Голос России. РУВР.РУ.
Голос онлайн.
Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, что Барак Обама торжествует победу. О том, что в Венгрии приняли неполиткорректную конституцию. О том, что в Москве прошла репетиция парада. Можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Мария Крузе. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Официальные лица США рассказали новые подробности спецоперации по уничтожению террориста номер один. Обаме потребовалось 16 часов на принятие решения о начале штурма. Директор ЦРУ Леон Панетта в интервью американской телекомпании CBS сообщил, что при планировании операции по уничтожению Усама бен Ладена США рассматривали несколько вариантов. Президент поначалу склонялся к идее бомбардировки дома бен Ладена, но в итоге выбрал наземную операцию. Террористы уже пообещали достойно ответить на смерть главного вдохновителя взрывов башен-близнецов 11 сентября. Повышенные меры безопасности вводятся не только в американских городах и европейских столицах, но и по всему миру. Полную версию этого материала читайте на нашем сайте в интернете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
В Европе разразился скандал, связанный с принятием в Венгрии неполиткорректной конституции. В главном законе страны, принятом в прошлом месяце, провозглашается, что венгерский народ объединяет Бог и христианство. Браком считается союз мужчины и женщины, а за государством закрепляется обязанность защищать жизнь, которая начинается при зачатии, то есть фактически запрещаются аборты. Все это противоречит доминирующим в современном Евросоюзе принципам, предусматривающим всемирную защиту прав меньшинств, а также право женщины самой решать судьбу своего будущего ребенка. В некоторых СМИ уже появились материалы о том, что Венгрию могут исключить из Совета Европы. В связи с этим закономерно задаться вопросом, почему венгерское общество в целом спокойно восприняло принятие этого документа. Вся информация по этой теме, а также комментарии экспертов, есть на нашем сайте в интернете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
На Красной площади состоялась предпоследняя ночная тренировка участников парада в честь 66-й годовщины Победы. В тренировке приняли участие около 20 тысяч солдат и офицеров. Среди них военнослужащие ряда военных академий и других высших учебных заведений, несколько батальонов, в том числе парашютно-десантного, морской пехоты и внутренних войск МВД. Посмотреть тренировочные парады могут все желающие. Вот и этой ночью в центр Москвы съехались множество москвичей. Участники парада проведут на Красной площади еще одну ночную тренировку 5 мая и одну утреннюю в виде генеральной репетиции 7 мая с участием авиации. Полную версию этого материала читайте в интернете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Мария Крузе. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос России. Радио большой страны. Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте. В студии русской службы Армен Гаспарян. Сегодня у нас в гостях главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Я рад вас приветствовать в нашей студии.
Спасибо.
Мы с вами беседуем, так получилось, фактически в самый канун 66-летия разгрома нацистской Германии. Казалось бы, за прошедшие с тех страшных времен года общество во всем мире должно было получить достаточно серьезную прививку от нацистских настроений. Между тем, с каждым годом мы все чаще и чаще видим даже не попытку реванша, наверное, а некие ростки вот этих самых настроений. Да, можно вспомнить парады легионеров в ряде стран Восточной Европы, попытку глорификации ОУН-УПА на Украине.
Бендеровцев.
Да. Бендеровцев, да, так называемых. Марши неонацистов в Германии. К сожалению, и в России мы наблюдаем зачастую подобные процессы. К сожалению, почему? Россия, это признано во всем мире, понесла самые большие потери во Второй мировой войне. Вот если посмотреть целиком на всю эту картину, как же так получается, что у человечества стала такая короткая память? Люди забыли, сколько бесценных человеческих жизней было отдано на алтарь победы?
Я думаю, что все не так просто, понимаете? Чтобы строить это фашистское альянс во время Второй мировой войны, которая объединила Германия, Япония и Италия, еще ряд других государств, это, естественно, значило, что были, существовали миллионы людей в Европе, которые именно верили в эту расизм, фашизм и так далее, и так далее. И естественно, что после победы в 1945 году не все эти миллионы людей исчезли. У них остались достаточно много, большая часть населения, которые еще дальше верили, что вот, что отправит часть населения в концлагеры, включая детей и женщин, это не, вообще неплохая идея. Но при этом надо сказать, что мир после победы в 1945 году начинается бороться с этим появлением расизма, ксенофобии, включая антисемитизм и фашизм вообще. И это борьба, которая должна длиться, которая нельзя остановиться никогда, поскольку это вирус, он существует, и он не исчез.
Знаете, вот этот вирус, на моей памяти, да, вот в самом конце 80-х годов, я вот заканчивал школу, как раз я это хорошо помню, это время, и в обществе говорили, что все, проблема решена. Да, уже нацистские преступники понесли наказание. Уже был проведен к тому моменту процесс над Теодором Эйхе. Да, вот, прошу прощения, над Адольфом Эйхманом в Израиле. Последний военный преступник на тот момент, Рудольф Гесс, умер, отбывая пожизненное тюремное заключение в берлинской тюрьме Шпандау. И вот ее снесли, да, как символ того, что зло было побеждено. Прошли годы. Произошла геополитическая катастрофа, как говорят политологи, распался Советский Союз. И одновременно с этим процессом в Европе стали происходить вещи достаточно знаковые, на мой взгляд. Появился огромный пласт ревизионистской литературы, в том числе отрицающий Холокост. Я не буду приводить названия тех книг, дабы не делать им и без того ненужную совершенно рекламу. Да, в некоторых странах авторов подвергли уголовному преследованию. Но проблема ведь не решена. И до сих пор идет спор, а как теперь вот выходить из этой ситуации? Вот есть проблема. Раньше было понятно. Теперь ушло поколение ветеранов, тех самых победителей Гитлера. Осталась молодежь. Молодежь, которая в том числе в эпоху интернета будет, наверное, получать знания не только из серьезной литературы, но и из той, которая бойко написана. Исторически так сложилось, что лидеры вот этих вот ультраправых организаций, они были достаточно талантливыми писателями. Как противостоять теперь этому злу?
Вначале хочу комментировать на вопрос относительно ревизионистской литературы, которая появилась в Восточной Европе и, к сожалению, тоже в Российской Федерации. Этот процесс, можно это назвать денацификацией, который произошел в Германии после победы, такой... Значит, после распада Советского Союза начинается, конечно, движение на строительство независимых государств в Балтике, Украине и так далее, и так далее. и вмешивались в этот процесс все эти силы, которые воевали против оккупации Советского Союза после договоренности Риббентропа и Молотова. Но проблема, что они на самом деле ничего не делали, чтобы разбираться именно с коллаборизацией националистов типа бедеровцы и остальные, и в Латвии, это эсэсовцы и другие, именно с нацистской Германией. Для них эти люди стали герои. И надо еще добавить, что ни один преступник войны не был осужден в Балтийской республике после 90-х годов. Даже при случае, когда США экстрадировали несколько граждан, которые потеряли гражданство, поскольку они дали ложную информацию во время получения американского гражданства, и они экстрадировали их обратно в Балтийской республике, их не судили. И до сих пор в этих странах они не готовы в лоб смотреть на свое прошлое и называть вещи своими именами. Что да, что и в Латвии, и в Литве, но в Эстонии были мало евреев, но Эстония была первая страна в Европе, которая была Юденрайн без евреев, и где погибло почти весь еврейское население во время Холокоста. В Литве еще до того, что пришли гестапо и эсэсовцы, литовское население начали сам убивать евреев. Ну, конечно, советская юриспруденция и сталинская в том же числе именно наказали многих, но они сам не занимались, давайте назовем это, денацификацией населения после распада Советского Союза. И это является большой проблемой, поскольку народ, который не готов смотреть назад и готов осуждать все проблематические моменты, которые были, они просто, им будут проблемы в будущем тоже. И хотя, чтобы соединиться с Евросоюзом, они начали заниматься ограждением места массового расстрела там вокруг Риги, вокруг Ковна, Каунаса и Вильнюса, но что было сделано, не было достаточно. Более того, относительно реституции имущества, которое отнимали от евреев во время Холокоста, почти ничего не было сделано. При этом я хочу сказать, что здесь, внутри России, можно сделать намного больше, что именно воевать против этой тенденции, которые хотят заниматься ревизионизмом. В многих стран Европы и как Организация Объединенной Нации и США приняли официально День Холокоста. Обычно в Израиле это по-другому, у них еврейские даты, но Организация Объединенной Нации, как Англия и другие нации в Европе, они приняли 27 января как День Холокоста, День освобождения Освенцим. Когда несколько лет тому назад там собирались, я был один из организаторов этого мероприятия в Освенциме, и там участвовал тоже сегодняшний премьер-министр Путин, вице-президент тогда был в США Чейни, и, по-моему, больше, чем 40 глав государств мира. И это было значительно, это было 60 лет освобождения Освенцима. Я считаю, что дошло время, что Россия тоже приняла такой день Холокоста. Это может быть день освобождения Освенцима. На самом деле это была Красная Армия, которая освободила Освенцима. Оба мои прабабушки, прадедушки мои и несколько десятки дядей и тети, они погибли в Освенциме. Я считаю, использовать такой инструмент, который называется День Холокоста, чтобы бороться против ревизионизма, бороться против той новой тенденции, которая вызывает население на нетерпимости друг друга, расизма и ксенофобия, это может быть прекрасный инструмент в руках правительства именно заниматься воспитанием молодежи через школьную систему, в которой именно показать, какие огромные опасности для любого государства появление таких тенденций.
Я с вами совершенно согласен, что это действительно опасная тенденция. Но вот посмотрите, весь последний год тянется процесс над бывшим палачом в одном из концлагерей, Иваном Грозным, да, так называемый Иван Деменюк.
Да.
Тоже старик, да, очень пожилой человек. Но военных преступлений, преступлений против человечности, нет и не может быть никакого срока давности. Собственно говоря, это не мои какие-то вольные там домыслы, да, это заключение Нюрнбергского военного трибунала, все это было обнародовано, и державы-победители поставили под этим подпись. При этом в обществе, слава богу, не в российском, слава богу, начнем с германского, да, раздаются голоса, это старый человек, оставьте его в покое, да, тогда была война, нельзя подходить мирными мерками сегодня, с 21 века, к Гименюку, ведь никто не знает, а как мы бы себя повели в тот момент. И при всем при этом, вот на подобные заявления нет очень жесткой общественной реакции. Она есть на уровне какого-то там отдельного, может быть, политического спектра, да, каких-то отдельных общественных организаций, но единого отпора общества по этой теме не было. И общество фактически проглотило вот этот вот посыл, что военный преступник, да, хорошо, он был в прошлом, давайте простим, Бог велел прощать. Но тогда же можно договориться просто до абсурда. Тогда давайте не будем удивляться тому, что когда-нибудь, а кому-нибудь придет в голову поставить в Германии памятник Гитлеру, а почему нет? Он делал дороги, а он поднимал уровень жизни, он боролся с безработицей, он много сделал для Германии. Но это же ровно из той же серии. И к чему мы тогда придем?
Ну, естественно, есть много, которые помнят, да, что благодаря Муссолини и Гитлеру поезды начали ехать вовремя в Германию и в Италию.
Да.
И, ну, известно, Volkswagen был тоже так. Это была идея, что каждый гражданин имеет свою машину. Да. Ну, вы знаете, нельзя... Конечно, сегодня, когда появилось телевидение, меняется вообще весь политический спектрум. Когда население видит такой полумертвый 90-летний старик, который ниже находится в зал судебного зала, естественно, что есть какой... это выглядит не... Он не видит, как это палач, который убил десятки или несколько десятки тысяч человек в Майдане. Ну, я вам хочу сказать, что когда я приехал здесь в Москву в 1989 году, это еще было во время Советского Союза, со мной приехал сюда судья Демьянюка, который его судил в Израиле, и это судья Цвиталь, он тоже выступил в МГУ, в МГИМО, и он приговорил его к смерти. Это только после этого, после того, когда он дал в апелляцию Верховный суд Израиля, что там Верховный суд сомневался в том, что именно он, Джон Демьянюк, является Иван Грозным. И поэтому, на самом деле, эта ситуация была попытка повторить дело Айхмана. Но, конечно, что это Иван Демьянюк не был Айхман, нет, есть Айхман. Если Айхман был архитектом машины смерти, Демьянюк был достаточно маленьким колесом в этой машине смерти. Поэтому... Я думаю, что на самом деле в течение следующих нескольких лет мы пройдем какой стадии, в которой и преступники, и люди, которые выживали Холокоста, они уже с нами не будут. Мы уже приходим в следующую стадию.
Но они станут историей.
Останется историей. И сейчас, конечно, задача любого общества, которое заинтересовано, что это не повторилось, это именно как вспомнить. И как делать все, что это не повторилось. И есть много попыток именно через воспитательные работы в школах в разных странах, через создание музея терпимости и толерантности, музея Холокост. Например, в Лос-Анджелесе есть известный, это центр Визенталь, Столь.
Это центр по поиску военных преступников. Я просто объясню нашим слушателям.
Да.
Кто-то просто никогда не слышал словосочетание центра Визенталь. Есть эти такие, чтобы
да.
Не хатаете.
И если речь идет уже по Визенталю, сам Симон Визенталь, который жил в Вене, он боролся с Министерством юстиции Германии. В течение долгих лет они просто не были готовы начинать судить военных преступников. Но он их нашел, и он оказал достаточно большое давление, чтобы они именно занимались военным преступником. К сожалению, такой человек сегодня уже нет, он уже является сейчас прошлого. И, ну, наша задача, конечно, это заниматься именно будущим, и что-то не повторилось.
Наверное, единственным возможным в данном случае путем, чтобы заниматься будущим, и чтобы то страшное, вне всяких сомнений, прошлое никогда не повторилось, это не хранить память о нем, да, как это многие говорят, а именно эту память культивировать. Культивировать в том числе научными работами, чтобы люди могли прочитать о том, что происходило, да, культивировать памятниками, чтобы люди помнили о том, что тогда это было действительно страшно. И в России в том числе ведь ставятся памятники жертвам не только Второй мировой войны. Да, это важная часть памяти. Последние 20 лет у нас появилось огромное количество памятников и мемориальных кладбищ людям, погибшим во времена политических репрессий, политических процессов 37-го, 38-го, 39-го годов. Да, вне всякого сомнения, в обществе есть люди, которые говорят, что масштабы репрессий были в последние годы сильно преувеличены, что было значительно меньше. Однако статистика существует. Эта статистика, если бы речь шла, например, о животноводстве, да, в данном случае это были живые люди. Вот вы со своей стороны как культивируете эту самую память?
Естественно, что вопрос, в чем сталинизм отличался от гитлеризма, это на самом деле это большой вопрос. Естественно, что эти окружения политические, которые пытаются сделать все сравнения, у них есть свой политический интерес, это делит. Я думаю, что на самом деле, это мое личное мнение, самая большая разница между системой, которая существовала при Сталине в Советском Союзе, и системой политической, которая была в Германии при Гитлере, отличается следующим образом, что ни один министр, ни один высокопоставленный чиновник вокруг Гитлера не боялся за свою жизнь. Они все знали, они будут выполнить задачу фюрера в отношении любой задачи, уничтожения врагов в системе. Там, да. Они знают, что да, возможно, что они не получат повышение, их, возможно, пошлют в отставку, и, возможно, что они должны идти жить, они уходят из политической системы. Но для них это не был вопрос жизни и смерти. Люди, которые были вокруг Сталина, именно в последнее время, ну, это, начиная с конца 30-х годов до 52-го года, ни один из них не знал, если день, в который они проводятся с Сталином, это последний день для них. Это включили все. Как мне знаю, я года там.
Да там можно перечислять бесконечно.
Бесконечно. Но, значит, они все были под террором. Все. Включая сам высокий посадок и члены семьи Сталина. Поэтому в этом отличается главный момент, это думаю, что я не хочу здесь начинать обсуждать, сколько людей погибли по одной системе или второго системы. Но, конечно, именно для нас здесь в России смотреть назад и тоже начинать обсуждать, что случилось, это тоже очень важно для нас, если хотим иметь лучшее будущее. Мы, еврейская община, мы не только мы совместно с Русской Православной Церкви проводили работу по круглый стол несколько месяцев тому назад в отношении все десятки тысяч священников, которые погибли при Сталине еще раньше. В том же числе, тоже, вы знаете, моя должность главный раввин Москвы, который жил медали, которые были самые важная религиозная фигура еврейства Советского Союза после того, что 6-го Любавичский ребе Равин Шнейерсон после ареста решил уехать из Советского Союза, был раввин Шмаяу Иуда Лейб медаль, главный раввин Москвы. Он был арестован в 37-м году и погиб, и похоронили его в коммунарке после расстрела в 38-м году, 29 апреля. И вот, когда я здесь приехал еще в Советском Союзе, и хоральная синагога, значит, центр советского и российского еврейства, были мемориальные доски для всех раввин, которые служили. У медали ни одно слово. Медали, как враг народа, не чувствовал. Я начал именно с этого момента начинать копать и заниматься восстановление его памяти, и мы хотим сейчас довести и поставить памятник именно в коммунарке, в его память.
Даст Бог, это осуществится уже в краткосрочной перспективе. Я благодарю вас, что вы нашли время, пришли к нам.
Спасибо.
Ответили на наш вопрос. Напоминаю, что сегодня в гостях у русской службы был главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. «Голос России». Энциклопедия «Голоса России». Русская кухня. Умом Россию не понять. Сегодня он нам и не потребуется. Включаем вкусовые рецепторы и тянемся к сладенькому. Интересно, что знаменитый пряник – исконно русское лакомство, и появился он еще до крещения Руси. Если говорить о русских сладостях, первое, что приходит на ум – это русский пряник. Представьте, пряник – это древнейшее лакомство, а появилось оно благодаря великому открытию человечества – хлебу. Первые пряники на Руси делали еще в 9 веке. Однако пряником они стали позднее. В ту пору эти изделия назывались медовым хлебом. Рецепт был прост – смесь ржаной муки с медом и ягодным соком. При этом мед в них составлял половину всех ингредиентов – настоящая сладость. Надо сказать, что и самое первое в России. Ведь медовый хлеб